С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Обсуждение скандального доклада ИНСОР о развитии России, саммит по экологии Балтики, предложение жителей Москвы перевести центр города под федеральное управление. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «История Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа – о дискуссиях в политической элите страны. Вокруг доклада Института современного развития «Россия 21 века. Образ желаемого завтра». Парадоксально, но диссидентский с точки зрения верных сторонников премьер-министра России Владимира Путина документ ИНСОРа, предлагающий провести в стране глубокие политические реформы, обсуждается вполне легально, чуть ли не с благословения президентской администрации. О ходе сегодняшних дискуссий рассказывает Михаил Соколов.
Председатель попечительского совета Института современного развития президент России Дмитрий Медведев публично не высказал своего отношения к докладу ИНСОРа, но на одной из закрытых встреч заметил, в том, что он читал об образе желаемого завтра, есть и плюсы, и минусы. Глава государства не дезавуировал инициативу либералов, вроде бы высочайше одобрил продолжение дискуссии, дозволив участие в ней и видных чиновников. Сегодня авторы доклада решили развить успех и продолжили обсуждение спорных тезисов. Член правления Института современного развития Евгений Гантмахер сообщил.
6 лет – это много президентских, срок президентских полномочий. Он, видимо, должен быть сокращен до 5-4 лет. Дума все-таки, видимо, должна работать 4 года. Избирательная система должна половина формироваться по одномандатным округам. Вроде бы, как нам говорят, возвращение к 90-м годам. Одномандатные округа дали возможность появиться новой политической элите. Когда сейчас у нас ввели, как нам кажется, преждевременно избирательную систему только по партийным спискам, у нас нет партийной системы. Мы в результате законсервировали вот этот процесс смены элит, его эволюционного обновления. Закупорили вот эти возможности для появления новых людей. Правительство, включая главу, формирует думским большинством. Это выборы в Верхнюю Палату Федерального Собрания, но губернаторы должны снова избираться.
Выступавший в качестве оппонента профессор Евгений Ясин заметил, что у России осталось не более 10 лет, чтобы найти свое место в инновационном мире 21 века. Иначе она отведет себе роль второразрядной державы. Приоритетом Евгений Ясин считает раскрепощение людей, политически преобразования дадут нужный драйв творчеству и модернизации.
У нас был определенный подъем, созданный в начале 90-х, в конце 80-х годов. Следы чего-то похожего вы сейчас видите? Нет. Все говорят, какие будут движущие силы всех этих реформ. Там про это не написано. Но на самом деле, если вы возьмете за основу те политические реформы, которые здесь предлагаются, они еще и как раз могут вызвать этот общественный подъем.
Если сейчас в России база поддержки политической модернизации? Академик Александр Дынкин ее видит.
Таких сил много. Они как-то немножко расслабились, я считаю, во время высоких темпов экономического роста, который был у нас вот все эти нулевые годы. Реальные располагаемые доходы увеличились на 10%. И это, ну, невероятно в нашей экономической истории. Конечно, людям бы очень хотелось вернуться в эти годы. И сегодня, я думаю, что приходит понимание, что это невозможно. А раз это невозможно, то выход, он невозможен технократически, он должен быть сбалансированный.
Политик Владимир Рыжков подчеркивает, режим теряет опору в обществе.
Год назад исследователь Михаил Афанасьев провел первое в таком роде исследование российских элит. Он опросил более 1000 человек в Москве и в регионах, 12 категорий, от чекистов и армейских офицеров до врачей, учителей и адвокатов и юристов. Естественно, предприниматели, журналисты, это выяснилось, что из 12 отрядов российской элиты вертикаль имеет поддержку только в двух ее сегментах. Это чекисты и федеральные чиновники. Все остальные считают, что вертикаль ничего не дала, принесла больше вреда, чем пользы, что она стала препятствием на пути развития страны. И сейчас большинство образованных людей страны в один голос говорят по всем опросам. Нужна свобода слова, нужны свободные честные выборы, нужна политическая конкуренция, нужен публичный контроль над властью, демонополизация экономики, разрыв власти и собственности. Это консенсус. Поэтому в целом та политика, которая сейчас проводится Путиным, она навязанная и не поддерживается наиболее образованными слоями общества.
Авторы доклада уверены, что нынешняя власть ради будущего России сама начнет процесс политической модернизации, говорит Евгений Гантмахер.
Если удастся путем толчка сверху политической воли, которую должны проявить и Медведев, и Путин, мы их не разделяем. А вот если они проявят политическую волю к началу модернизации, то постепенно эта модернизация авторитарного типа, она перерастет в модернизацию демократического типа. И тогда очень многие люди, конечно, будут за это, тем более, если это будет давать какие-то ощутимые социальные и политические плоды.
Апелляцию к инстинкту самосохранения вождей России и к благотворной монаршей воле комментирует политолог Дмитрий Орешкин.
Есть некоторое внутреннее противоречие, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что государство, как аппарат, не заинтересовано в радикальной, например, смене системы собственности. Даже и в радикальном переходе с сырьевой ориентации на какую-то другую. Так на уровне декларации, конечно, заинтересованы. Но ведь для этого надо подвинуть тех людей, которые хорошо сидят на нефтяных и газовых потоках, так же, как и на стальных и алюминиевых. А это сделать чрезвычайно трудно, потому что эти люди в значительной степени обеспечивают стабильность государства. И получается внутреннее противоречие. С одной стороны, мы ругаем эту версию государства, а с другой стороны, мы призываем, чтобы оно стало умным, добрым и прогрессивным. Мы переживаем рецидив вот того самого державного мышления, когда по существу мы обращаемся с челобитной государю-императору с тем, чтобы он провел хорошие реформы. Государь-император может провести хорошие реформы, но только тогда, когда его клюнет жареный петух в известное место. Например, Александр II после Крымской войны. Не пойдет державный аппарат, который хорошо и крепенько сел на рыночный экономический рост, на перемены, которые нанесут ему ущерб моральный, а тем более материальный. И поэтому обращаться к этому аппарату, в лучшем случае мы получим одобрительный кивок и изменение риторики. С другой стороны, я очень хорошо понимаю, что альтернативных точек опоры просто не существует. Вот не на кого опереться. Гражданское общество, так называемое, это в значительной степени фикция. Бизнес сидит, прикрывшись лопушком, делает вид, что его нету. Медийные элиты транслируют то, что им велят, опять же, потому что зависят от властей придержащих и их щедрости. Такая ситуация Цукцванга. В ней авторы доклада по традиции, по советской и по российской, обращаются к вышестоящему руководству. А надо было бы пытаться что-то найти альтернативное. С другой стороны, легко сказать, а ты пойди и найди. Но мне кажется, мы сейчас как раз входим в ту фазу развития, когда появляется что-то помимо государства, что заинтересовано в развитии. Из Калининграда прилетает жареный петух. Где это самое место, где этот курятник, в котором выводятся жареные петухи? Вот главная проблема, мне кажется, современной России.
Независимые аналитики указывают на слабость позитивной мотивации власти к самообновлению и замечают, что очень мягко указывая Кремлю на тупиковый путь развития нынешней нефтегазовой России, превращающейся в больного человека Европы, авторы доклада Инсура все же недостаточно пугают застойным будущим режим Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Впрочем, есть и иное перпендикулярное мнение. Политолог Станислав Белковский уверен, что миру явлен фантом. Инсуру поручено, по его мнению, не столько готовить планы реформ, сколько создавать миф о будущих переменах, чтобы экспортировать на Запад вечную надежду. Демократизация и европеизация России вот-вот начнутся. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы приостановил снос строения на одном из участков московского поселка Речни. Как сообщила представитель Мосгорсуда, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России. На Украине после завершения обработки 100% бюллетеней Виктор Янукович набрал на 3,5% больше, чем Юлия Тимошенко. Народное собрание Дагестана единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Поиск людей продолжается. Президент США Барак Обама заявил, что мировое сообщество может в течение нескольких недель согласовать новые санкции против Ирана. Сегодня в 21 час по московскому времени вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема этой программы – «Мама и другие фильмы Роттердамского фестиваля. История Ленинградского театра, поселившегося в Глазго». Программа «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Программа «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Обзор посвящен вчерашнему нападению на посольство Италии в столице Ирана Тегеране. Нападение совершили члены проправительственных военизированных формирований «Басидж». После обращения дипломатов к иранским властям полиция не позволила участникам акции взять посольство штурмом. Подборку материалов на эту тему подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Италии Всеволод Гнитий.
Ведущие итальянские газеты пишут о попытке нападения на посольство Италии в Тегеране. Вот как об этом рассказывает очевидец, посол Итальянской республики в Тегеране Альберто Браданини.
Все продолжалось примерно 20 минут. Манифестанты выкрикивали оскорбительные лозунги и фразы, которые обычно используются в манифестациях подобного типа, режиссируемых режимом.
Обозреватель ведущей итальянской газеты «Ла Репубблика» Ванна Ваннучини пишет о том, что когда иранское правительство хочет дать политический сигнал другому государству, оно набирает несколько сотен бесчинствующих элементов и организует их выступления, выливающиеся в беспорядки, у посольства этой страны, в то время как отряды полиции по борьбе с беспорядками делают вид, что сдерживают их, охраняя дипломатическое представительство в соответствии с требованиями международного права. Франко Вентурини в передовой статье под красноречивым названием «Дипломатия на последнем излете», опубликованной в газете «Карьере де ла Сера», отмечает: «Возмущает, но не удивляет бросание камней и выкрикивание оскорблений в адрес нашего дипломатического представительства в Тегеране. Манифестанты, вежливо сдерживаемые дружелюбно настроенной полицией, хотели не столько осудить визит Берлускони в Израиль, сколько его поддержку более суровых санкций, призванных умерить ядерные амбиции Ирана». Туринская газета «Ла Стампа» вышла под шапкой «Тегеран. Нападение на Италию». Комментируя беспорядки у посольства Италии в Тегеране, Клаудио Галло выражает уверенность в том, что это было представление на заданную тему, по сценарию «Иранские санкюлоты предупреждают наглецов». Очередными наглецами стали Италия и премьер-министр Берлускони, равно как и Франция с Голландией. Режиссура правительственная, а то чья же еще? Съемочные труппы и фотографы в качестве сопровождающей свиты. В аналитической статье, опубликованной в римском издании «Il Messaggero» под названием «Басидж. Длинные руки режима», Марко Гвиди приходит к выводу, что манифестации у итальянского посольства были не стихийными, а срежиссированными, а присутствие Басиджу посольства явно указывает на то, что все действо свершилось по воле иранского политического руководства. Римская газета «Иль Реформиста» в передовице под названием «Стражи исламской революции не пройдут» утверждает, что Тегеран и его громилы избрали Италию мишенью, а тот же сброд и хулиганствующие элементы, которые ранее подавляли зеленую волну протестов, вчера выкрикивали у нашего посольства лозунги «Смерть Италии». Особую позицию занимает принадлежащая семье Берлускони газета «Иль Джорнале», подвергшая резкой критике позицию итальянских коммунистов. В редакционной статье «На Италию нападают, а коммунисты на стороне Ирана» журналист Сальваторе Трамонтано подчеркивает: «В то время как в Тегеране члены военизированных формирований напали на наше посольство с криками «Смерть Берлускони», демократическая партия итальянских коммунистов отреагировала лаконично. Он сам нарвался». Министр иностранных дел Италии Франко Фраттини придает чрезвычайно важное значение инциденту, объявив о том, что посол Италии не примет участия в торжествах по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Фраттини назвал ситуацию тревожной, а действия членов проправительственных военизированных формирований «Басидж» неприемлемыми. Тем не менее, итальянское правительство не намерено идти на разрыв дипломатических отношений и закрывать свое посольство в Иране.
Подобные решения принимаются совместно с другими европейскими странами, и пока нет никакого решения такого рода. Более того, мы хотим, чтобы наше посольство присутствовали и активно действовали на месте, с тем, чтобы они смогли засвидетельствовать происходящее в Тегеране.
В эксклюзивном интервью для «Радио Свобода» известный журналист-международник Лучилло Рогаи Так прокомментировала сложившуюся ситуацию.
Я думаю, что заявления, сделанные Берлускони в Иерусалиме в отношении Ирана, и особенно о жестких санкциях применительно к ядерной программе, сведение к минимуму торгово-экономического сотрудничества и, в особенности, поддержка оппозиции, вышедшей на улицы, все это, возможно, вызвало раздражение иранских властей, давно утверждавших, что оппозицию поддерживают и финансируют из-за границы. Естественно, что итальянский министр иностранных дел Фраттини пытается минимизировать ситуацию, заявляя, что все западные страны являются мишенью, что нападению подверглось не только итальянское посольство, но также посольство Франции и Голландии. Однако я полагаю, что последствия скажутся на двухсторонних отношениях между Италией и Ираном.
Всеволод Гнетий, для Радио Свобода, Рим.
Продолжаем программу «Время свободы». Члены организации «Общественная коалиция в защиту Москвы» объявили о начале сбора подписей под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой перевести исторический центр столицы под управление федеральных органов власти. По мнению инициаторов обращения, только такая мера поможет спасти историко-архитектурное наследие Москвы от окончательного уничтожения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В коалицию в защиту Москвы вошли члены различных организаций, в которых уже давно пытаются спасти те крохи, что еще остались от исторической застройки, делавшей облик российской столицы уникальным. «Нам надоело быть плакальщиками», — заявляют эти люди. Отстоять удается немногое. Самый свежий пример: на Пушкинской площади недавно снесен добротный дом XIX века, тот самый, где были московские новости. На очереди его сосед. Дом, с которым связаны громкие имена, баснописца Крылова, к примеру. Между тем, редактор интернет-журнала «Социалист» Вадим Белов подчеркивает.
Те же доходы могут быть получаемы от сохранения этих памятников культуры. Можно отреставрировать этот дом и сделать по-настоящему, как в Европе, элитное жилье. Потому что в каком-то смысле происходит обман даже тех людей, которые считают, что они въезжают в элитное жилье. Это никакое не элитное жилье, это такие же бетонные коробки, как в спальных районах. Потому что элитное жилье – это, как правило, жилье, построенное из кирпича, имеющее историческую ценность.
Однако у московского руководства иные приоритеты, говорит историк архитектуры Алексей Клименко.
Если мы внимательно посмотрим на структуру центра, мы увидим, Москва вся как в проказе, в таких вот язвах участков территорий, аффилированных с властью структур. Большая часть того, что строится, это иначе как градостроительными преступлениями назвать нельзя.
Как заявляет Алексей Клименко, идея разграничить подчинение исторического центра и остальных частей столицы только на взгляд неосведомленных людей может показаться экзотической.
Во всем мире федеральные столицы управляются высшей федеральной властью, независимо там президентом, как угодно, в цивилизованном мире. И мы считаем, что Москва, если не целиком, то, по крайней мере, ее центральная историческая часть в пределах Камер-Калерского вала должна напрямую подчиняться, управляться федеральной структурой. Это столица гигантской страны, федерации. Надо обратить внимание руководства страны на судьбу столицы. Посмотрите, протрите глаза. По всем документам, по всем законам, судьба столицы – это производная от федеральных структур. То есть она должна управляться федеральными структурами. Мы предупреждаем власти, что если голос горожан не будет услышан, как это было все эти годы предыдущие, то мы считаем вправе начать акции прямого действия. То есть выйти на улицы и устраивать публичные манифестации, протесты, перекрывать дороги и так далее, несмотря на все законодательные ограничения.
Председатель общественного движения «Союз прогрессистов» Роман Ткач убежден, собрать подписи под обращением к президенту не составит труда.
Мы рассчитываем собрать, по крайней мере, 1100, как такая минимальная цель. В ближайшее время у нас будут проводиться акции и по городу на уличные сборы, и сбора подписи в МГУ, собственно, будут проходить активно. У нас есть группа студентов, которые в этом будут принимать участие. То есть мы рассчитываем собрать такое количество подписей, на которые нельзя будет закрыть глаза.
Иных законных и действенных способов для защиты старой Москвы, считают во вновь созданной коалиции, больше не существует. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В столице Финляндии Хельсинки главы 9 стран, имеющих выход к Балтийскому морю, обсуждают сегодня экологические проблемы. Цель встречи – обсудить способы очистки вод Балтики от токсичных отходов. Саммит был организован по инициативе премьер-министра Финляндии Матти Ванханина, который в прошлом году заявил, что загрязнение Балтийского моря вызывает серьезное беспокойство. На саммите в Хельсинки находится корреспондент «Радио Свобода» Николай Мейнард. Он сейчас на линии прямой связи с нами. Добрый день, Николай. Расскажите, что происходит на форуме?
Здравствуйте. Только что закончилась итоговая пресс-конференция, на которой организаторы саммита поделились своими впечатлениями. В принципе, финны выглядят очень довольными. Они считают, что они нашли новый формат для обсуждения подобного рода вопросов. Потому что в саммите принимали участие не только главы государств, но еще и бизнесмены. А также до этого была проведена большая предварительная работа, которая позволила собрать предложения по способам очистки Балтийского моря от всех тех остатков, которые накопились там на протяжении не просто там, десятилетий, а даже столетий. И очень важно то, что к этому разговору удалось привлечь руководителей стран, включая и премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина, который прибыл на вторую часть саммита после обеда, с утра его не было, и тут же привлек довольно большое внимание прессы. Потому что понятно, что внутреннее море Европейского Союза таковым не может окончательно являться без учетов интересов еще одного государства, не входящего в Европейский Союз, который к этому Балтийскому морю выходит, Российской Федерации. И поэтому эти вопросы все, конечно, имели первостепенное значение. Но это только часть обсуждаемых тем, которые были вынесены в качестве официальных речей, поскольку с этим связана больше, ну, скажем так, парадная сторона. То есть никто особо острые вопросы, кроме Владимира Путина, в своих выступлениях не затрагивал. Зато потом в кулуарах и сейчас в двусторонних переговорах будет поднят наверняка еще и немало интересных пунктов, которые в последующем могут существенно сказаться на дальнейших действиях на Балтийском море, включая и строительство газопровода Nord Stream.
А скажите, то есть до сих пор не обсуждались экологические аспекты строительства газопровода?
Они обсуждаются постоянно, и каждый раз они вызывают целую волну откликов. И многие государства, в том числе и свои политические интересы, довольно часто прикрывают или связывают именно с природоохранными. Например, такую позицию занимает Эстония. Но не всегда тогда, когда проходят подобного рода мероприятия, этот вопрос звучит открыто. Как правило, руководители многих европейских и балтийских государств стараются не выносить его на первый план, а больше как бы инкорпорировать в общую концепцию охраны окружающей среды, ну, в первую очередь, конечно же, Балтийского моря, отодвигая на второй план различного рода геополитические или двусторонние сложности. Вот в данном случае до появления Владимира Путина о Nord Stream здесь не говорили, по крайней мере, с трибуны, но очень много говорили в кулуарах. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, когда он попал в руки журналистов, большую часть вот такой неофициальной пресс-конференции посвятил именно Северному потоку. Его напрямую связывают здесь с, естественно, экологическими вопросами. И, как уверял эстонский премьер, дело, конечно же, не в том, что какие-то политические противоречия существуют между Эстонией и России, а все сводится исключительно к решению природоохранных вопросов, которые напрямую упираются в строительство газопровода. А Владимир Путин, когда появился, он об этом заговорил напрямую, и это, конечно, внесло некоторую дополнительную тональность обсуждаемой здесь темы. Но важен именно сам формат этой встречи, который был найден, потому что встреча, она как бы официальная и неофициальная. И здесь практически за одним столом переговоров оказались политики, которые, может быть, в нынешней ситуации не готовы к непосредственному обмену визитами на уровне премьер-министров.
Большое спасибо. За саммитом в Хельсинки следит корреспондент «Радио Свобода» Николай Мейнард. В Москве 18:30. Коротко о главных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы приостановил снос строений на одном из участков московского поселка Речник. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, дома не будут сносить до окончания проверки, которую проводит Генеральная прокуратура России. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. На Украине в среду завершена обработка всех избирательных бюллетеней. По данным Центра избиркома, разрыв между Януковичем и Тимошенко составил около 3,5%. Народное собрание Дагестана на заседании в среду единогласно утвердило кандидатуру Магомед Салама Магомедова на должность президента республики. Его кандидатуру внес президент России Дмитрий Медведев. Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск столичного мэра Юрия Лужкова о защите чести, достоинства и деловой депутации к сопредседателю партии «Правое дело» Леониду Гозману и радиостанция «Русская служба новостей» и обязал взыскать с ответчиков по 50 тысяч рублей. Суд в Ташкенте признал виновной, а затем сразу амнистировал фотографа Амиду Ахмедову. Ее обвиняли в том, что она порочит образ Узбекистана, создавая портреты только нищих и обездоленных людей. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Поиск людей, погибших в понедельник, продолжается. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о темах вашей передачи.
Здравствуйте, Валентин. Ну, опять же, мы будем подводить итоги дня, и среди тем это будут, разумеется, и выборы на Украине. Мы ожидаем последние данные, касающиеся заявления о тех, кто претендует. По-прежнему окончательно неясно, кто победил, хотя побеждает Виктор Янукович, но стороны делают заявления, и мы посмотрим, как развиваются события. Поговорим о назначении нового президента Дагестана, о саммите в Хельсинки, который только что звучал. Нашему корреспонденту Малике Рахманову удалось связаться по телефону с Амидой Ахмедовой, как вы только что упомянули в сводке новостей. А сегодня она была осуждена и тут же амнистирована вот за фотографии, которые она делала и которые почему-то узбекские власти стали считать порочащими узбекский народ. Но журналистка, фотограф собирается продолжать свою деятельность и в нашей программе эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Ну, а в рубрике «Сегодняшний факт» сегодня 120-я годовщина со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака. На эту тему мы будем беседовать с исследователем, с одним из исследователей его творчества, нашим коллегой Иваном Толстым. И я спросил у Ивана, вот в чем сходятся все исследователи творчества Пастернака? Вот именно сходятся, потому что, разумеется, между ними существует разногласие. А вот в чем все они сходятся? И вот что Иван ответил на этот вопрос.
Я думаю, что правильным ответом было бы следующее. Пастернак, как литературная, творческая фигура, оказался неисчерпаем. Мне кажется, что если отвечать односложно, то это самый правильный был бы ответ. Он невероятно многосторонний человек. Это тот плод, который все время дает урожаи. С какой бы стороны к нему ни подойти. Видите, даже вот со стороны литературного быта.
Это был наш коллега Иван Толстой, один из исследователей творчества Бориса Пастернака. Напомню, сегодня исполнилось ровно 120 лет со дня рождения Пастернака. Вот это рубрика «Сегодняшний факт» в итоговом выпуске программы «Время свободы». Эфир в 20 часов сразу после новостей.
Большое спасибо, Андрей. Андрей Шароградский, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Продолжаем программу «Время свободы». Известный грузинский журналист Вахтанг Камахидзе обвинил грузинские власти в давлении и обратился в посольство Швейцарии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Камахидзе утверждает, что ему угрожают за объективное освещение ситуации в Южной Осетии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Руководитель студии и репортер Вахтанг Комахидзе известен в Грузии в первую очередь журналистским расследованием о смерти 3 февраля 2005 года бывшего премьер-министра страны Зурабжвани. В фильме под названием «Без пули» Комахидзе пытался доказать, что Зурабжвани, обнаруженный мертвым в конспиративной квартире вместе со своим другом Раулем Юсуповым, не задохнулся от угарного газа, а был убит. 16 декабря прошлого года вместе с рядом грузинских правозащитников Вахтанг Комахидзе побывал в Цхинвале. Вернувшись, он снял фильм о ситуации в Южной Осетии. Затем журналист заявил, что этот фильм, по всей видимости, не понравился властям. Сразу после завершения работы над журналистским расследованием ему начали звонить неизвестные и угрожали расправой. Что и вынудило Комахидзе обратиться к властям Швейцарии с просьбой о предоставлении политического убежища. Ведущий журналист телекомпании «Рустави-2» Давид Кикалишвили заявил в интервью радио «Свобода», что если Комахидзе действительно преследовали и нарушали его права, это достойно всяческого осуждения.
Конечно, негативно, если его преследуют, я к этому негативно отношусь. Занимается этими журналистскими расследованиями, я не могу сказать об их качестве, но всегда пытался как бы заниматься своим делом.
Насколько обосновано его заявление, что его могут преследовать? Вот в Грузии есть такие случаи?
Я не думаю, чтобы его жизни угрожала какая-то опасность в Грузии. Сейчас не такая ситуация здесь, так что есть политики, которые каждый день в Москву ездят, но они здесь живут, и их жизни никто не угрожает, так что я не думаю, что так драматична сейчас ситуация.
Лидер оппозиционной республиканской партии Давиду Супашвили сказал в беседе со мной, что хорошо знает Вахтанга Комахидзе и, по крайней мере, не исключает, что власти могли быть недовольны его журналистскими расследованиями.
Я, конечно, знаком с Вахтангом Комахидзе, он занимался очень актуальными темами, и он делал несколько очень интересных журналистских расследований. Мне неизвестно о конкретных фактах угрозы, но он затрагивал очень болезненные для правительства темы, и я не исключаю, что все это соответствует действительности, но пока я подтвердить ничего не могу.
Представители правящей партии не комментируют заявление Комахидзе, но дают понять, что ему просто захотелось пожить в Швейцарии. А в МВД Грузии Радио Свобода заявили, что не видят оснований для предоставления Комахидзе статуса политического беженца. Но, по словам руководителя информационно-аналитического департамента Министерства Шоты Утрия, Яшвили, это в конце концов его личное дело. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере опять обсуждают милицию. Первым поводом стало выступление бывшего начальника УВД Южного округа Москвы Виктора Агеева в суде над бывшим майором Евсюковым. Агеев, в частности, сказал, что поступок Евсюкова не соответствует всей его предыдущей жизни и службе, и поэтому он убежден, что к ответственности его привлекать нельзя. Этот подход, как показалось блогерам, хорошо отражает общий ход судебного процесса. Комментирует юзер Скат.
Гражданин подсудимый выбрал единственно возможную для него линию защиты. Ничего не помню, был не в себе. И упорно ее гнет. Под эту линию гармонично пристраиваются все показания родственников и сослуживцев. Жена, например, заявила, что перед походом в супермаркет с пистолетом Евсюков по непонятным причинам падал в кафе, а затем дома разговаривал с цветами. Бывший начальник Евсюкова Агеев высказался прямее. В момент преступления человек был невменяемым. Ну да, с кем не бывает. Встречаются и сюрреалистические повороты сюжета в виде показаний некоего православного юриста о некой звукозаписи, сделанной на мобильный телефон, на которой некий гражданин в сильном подпитии сообщает другому гражданину, оба неустановленные лица, о том, что Евсюкову в кафе что-то подлили в питье некие местные бандиты, которым герой Евсюков якобы сильно мешал. В общем, захватывающее действо. Учитывая стойкий тренд корпоративной солидарности, имеет смысл ожидать утраты ключевых доказательств по делу, новую экспертизу, появление в процессе потомственных ясновидящих и гадалок по гильзам, а также благодарственных писем от азербайджанского контингента района Царицына, который доблестный майор не раз спасал от злых неустановленных бандитов с неустановленными утюгами и битами.
Вторым поводом послужило сообщение об избиении сотрудниками милиции профессора Уральской государственной консерватории Сергея Белоглазова. Об этом рассказал в своем блоге юрист и заместитель председателя Всероссийского общества владельцев гражданского оружия В. Федорович. Спустя несколько часов об этой истории узнали десятки тысяч пользователей. В подавляющем большинстве комментарии были крайне скупыми. По законам журналистики, в череде похожих событий каждое следующее неизменно теряет в сенсационности. Публицист Дмитрий Лысков, автор книги «Сталинские репрессии. Великая ложь 20 века», полагает, что появление очередной новости о преступлениях, совершенных работниками милиции, это часть целенаправленной атаки на российское государство.
На наших глазах входит в раж широчайшая кампания по демонизации МВД. Кампания, без сомнения, деструктивная, наносящая удар по одному из существеннейших институтов государства. А значит, варианта два. Либо это очередной этап либеральных реформ, осуществляемый сверху, как в свое время в начале 90-х демонизировали армию, например, либо очень ловкая инициатива от деятелей снизу. В общем, все одно. В результате очередной либерализации получим очередную разруху.
Видимо, проявленная блогерами ловкая инициатива по распространению новости явно наносит больший удар по российской государственности, чем сами убийства и грабежи, совершаемые сотрудниками милиции. В англоязычных блогах обсуждают Сару Пейлин, поп-звезду американской большой политики, бывшего губернатора штата Аляска и недавнюю партнершу сенатора Джона Маккейна по президентской гонке. Знаменитая своим боевым духом республиканка выступила на днях в Нэшвилле на съезде движения «Чаепитие», получившего свое название в честь исторического события – бостонского чаепития 1773 года, участники которого тоже протестовали против излишне высоких налогов. В своей речи Пейлин назвала действующего президента Обаму «харизматическим парнем с телесуфлером» и, демонстрируя свое отличие от него, воспользовалась более естественной шпаргалкой, собственной ладонью. Блогер Филд Нигро ликует.
«Наша штучка столкнулась с необходимостью бросить взгляд на ладонь, лишь когда дружелюбно настроенная аудитория начала задавать вопросы. Надо полагать, на ней было написано то, что она никак не может запомнить. Энергия, сокращение бюджета, зачеркнуто налогов, и подъем американского духа. Прекрасно, теперь мы знаем, как надо гадать по руке».
Гадание по руке побудило высказаться и знаменитого американского киноактера Алека Болдуина. Он пишет на портале «Huffington Post».
Думаете, Сара Пейлин теперь переживает по поводу этой своей шпаргалки? Шутите, да? С тех пор, как эту женщину выбрали в вице-президенты Маккейну, у нее ни одна мышца не дрогнула по ее собственной воле. Все эти оплошности на самом деле очередной ход в игре тех, кто ею управляет. Республиканцы хотят W обратно. Помните воинствующего антиинтеллектуала Джорджа W. Буша, проковылявшего через свои два срока, так ни разу не изменив своему доморощенному стилю? Многие хвалили его за честность и отсутствие рисовки. Это все тоже было срежиссировано. Пейлин читает с ладони, потому что она не может строгать, закидывать удочку или стрелять дичь, пока читает свою политическую речь. Она читает с ладони, чтобы сообщить всем Обама-ненавистникам: «Я всего лишь человек, делаю, что могу, с Божьей помощью, как и все вы». Я продолжаю верить в Барака Обаму. С момента окончания Вьетнамской войны каждый новый президент неизменно сталкивался с растущей грудой проблем, не поддающихся решению. Быть может, на протяжении всей оставшейся истории нам придется бороться с этими проблемами. Возможно даже, что нас ждет неудача. Но если мы выберем президентом очередную бессмысленную пустышку, мы обречены на провал.
На фоне последующих заявлений Пейлин для прессы слова Болдуина перестают казаться излишне выспренними. Вот как комментирует ее высказывание блогер демократического портала FDL Джейн Хэмстер.
Бывшая губернатор Аляски считает, что Обама имеет шансы на повторное избрание, только если объявит войну Ирану. «Это поменяет динамику того, что будет происходить в течение ближайших 3 лет», — сказала она. С тем же успехом она могла бы сказать: «Давайте сожжем Конституцию».
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Кунцевский суд Москвы приостановил снос строений на одном из участков московского поселка Речник. Лидер партии регионов Украины Виктор Янукович, побеждающий на выборах президента страны, призвал свою соперницу, премьер-министра Юлию Тимошенко, уйти в отставку и перейти в оппозицию. Народное собрание Дагестана утвердило кандидатуру Магомеда Салама Магомедова на должность президента республики. В Пакистане при взрыве погибли по меньшей мере 6 полицейских, 15 человек ранены. В Афганистане, по уточненным данным, 165 человек погибли при сходе снежных лавин на перевале Саланг, севернее Кабула. Индия объявила о намерении в течение года испытать баллистическую ракету, способную нести ядерную боеголовку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Видеорепортаж из Байкальска. Экологи прогнозируют катастрофу.
Комментарии экспертов.
Почему в России уже 15 лет не добывают изумруды?
В блогах Свободы.
Светлана Штаркова. Зачем я затеяла скандал с журналистом бульварной газеты?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В России резко подешевели частные вклады в банках. В январе снижение банками ставок по ним оказалось почти таким же, как за предыдущие 6 месяцев в целом. Таким образом, отрыв доходности по вкладам от темпов инфляции, впервые отмеченный в стране в 2009 году, теперь значительно сокращается. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Усредненная максимальная ставка по частным вкладам в 10 ведущих в этом секторе российских банках снизилась с начала 2010 года на 1,6% пункта до уровня 11,4% годовых, сообщил сегодня Центральный банк России. Для сравнения, снижение этой усредненной ставки за предыдущие 6 месяцев составило 1,88% пункта. Почему темпы снижения доходности по частным вкладам так резко ускорились в последние недели? Другими словами, почему интерес банков к новым частным вкладам снижается? Аналитик Банка Москвы Егор Федоров.
Я думаю, что в первую очередь банки снизили ставки вследствие рекордного притока депозитов, в том числе от населения в конце прошлого года. Начиная с середины прошлого года наблюдаем картину, когда депозиты банков растут, а кредитный портфель сокращается. На этом фоне растут вложения банков в облигации. То есть фактически банки замещают свой кредитный портфель вложениями в облигации. Тем не менее, рост этого портфеля не компенсирует снижение доли кредитования и снижение кредитования вообще. Соответственно, у банков остается некий излишек средств, чтобы использовать его где-то еще. Но население продолжает доверять банкам свои деньги, и вследствие этого наблюдается превышение темпов роста депозитов над темпами роста кредитования. И, соответственно, банки пока для того, чтобы немножко сдержать или снизить темпы роста депозитов, вполне могут себе позволить снизить ставки более ускоренными темпами, чем это они делали на протяжении второй половины 2009 года.
Но деньги именно частных вкладчиков в большинстве стран мира являются для местных банков чуть ли не самыми желанными. Ведь именно они в значительной степени обеспечивают экономике так называемые длинные деньги, на которых основано долгосрочное инвестирование компаний или долгосрочное кредитование населения. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Розничные депозиты действительно традиционно являются привлекательным средством фондирования, потому что, в общем-то, частные вкладчики, они склонны меньше свои средства выдергивать из банков на какие-то проекты, то есть это деньги более постоянные, и поэтому, ну, особенно в развитых странах, конечно, это те средства, которые пользуются большим спросом. Тем не менее, в России средства частных вкладчиков, они традиционно фондируют около 20-25% банковских активов, поэтому я согласна с тем, что в России есть, так сказать, большой потенциал для увеличения доли розничных вкладов. Другой вопрос, что мы видели, что последний год он принес такую нестабильность валютных курсов, что на самом деле розничные вклады, они имели очень непостоянную динамику. Я напомню, что в конце 2008 года был отток около 8% розничных депозитов из системы, потом, так сказать, эти средства вернулись. Но, тем не менее, можем говорить о том, что в российских условиях розничные вклады очень трудно назвать таким постоянным и устойчивым источником фондирования.
И интерес к ним теперь снижается, так как банки уже располагают немалыми средствами, тогда как сфера их приложения фактически ограничена ввиду малого платежеспособного спроса на новые кредиты.
Я хочу напомнить, что в России с начала этого года на счетах банковского сектора образовался значительный объем избыточной ликвидности, около триллиона рублей. Он связан с тем, что в конце прошлого года был профинансирован дефицит бюджета, и, собственно, эти средства они осели на счетах в банковском секторе. Безусловно, это означает, что у банков есть проблема направить эти средства в кредитование, то есть фактически, на мой взгляд, нет достаточного спроса на кредиты. Именно по этой причине мы видим, что фактически полтора месяца спустя начала года объем банковской ликвидности очень значительный. И именно этот фактор вынуждает банки снижать процентные ставки, в частности, по розничным депозитам.
Снижение ставок по частным вкладам в последние 6-7 месяцев пока не привело к оттоку этих вкладов из банков, как это было, например, осенью 2008 года. Наоборот, общий их объем за 11 месяцев 2009 года увеличился на 18,5%, как сообщила во вторник Федеральная служба статистики. Но сколь вероятно, на ваш взгляд, сокращение притока новых вкладов населения в ближайшие месяцы, если банковские ставки по ним будут снижаться нынешними темпами? Егор Федоров, Банк Москвы.
Я думаю, что в перспективе ближайших полугода, пока мы наблюдаем замедление инфляционных процессов и в случае большей стабильности на финансовых рынках, мы будем опять же наблюдать постепенное укрепление национальной валюты. С инвестиционной точки зрения у населения просто нет альтернатив, кроме как держать деньги на депозитах. Это и выгодно с точки зрения сохранения стоимости депозитов от инфляции. И с другой стороны, есть возможность получения какого-то процентного дохода. Я думаю, что в ближайшей перспективе отток депозитов из банков вряд ли возможен.
В 2009 году в России впервые в новейшей истории страны доходность частных банковских вкладов превысила уровень инфляции. То есть эти вклады принесли своим владельцам пусть небольшой, но реальный доход. Теперь же на фоне снижения ставок по вкладам этот разрыв вновь сокращается. Эксперты предполагают, что в таких условиях Центральному банку придется замедлить снижение собственных ставок, которые в значительной мере определяют стоимость новых банковских кредитов в стране.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В личном календаре почти каждого поляка, по данным социологических опросов, в последние 10-20 лет наряду с Рождеством, Пасхой, днем рождения и так далее, появился еще один обязательный пункт – ежегодная зимняя поездка в горы для короткого отпуска на лыжах. О лыжной лихорадке в этом году рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше и, конечно, лыжник Алексей Дзиковицкий.
Вот такой шумовой фон встречает каждого варшавянина, когда тот утром выходит на улицу, направляясь на работу. Рев автомобильных двигателей, пробки, гул сотен разговаривающих пассажиров в общественном транспорте. А вот что фиксирует микрофон утром в польских Татрах. Огромное количество польских горожан стремятся зимой выехать в горы покататься на лыжах. Конечно, едут и в теплые южные страны. Хорошие путевки в этом году были распроданы, как всегда, еще осенью. Но это считается чем-то не совсем правильным и полноценным. Более того, многие из тех, кто в 90-е предпочел Татрам, например, Египет, сказали, что поняли ошибку и вернулись в горы. Причем не только польские. На польских телеканалах обязательно передают прогнозы погоды для всех известных альпийских горнолыжных курортов. Высота снежного покрова, температура. Но мы выберемся как раз в польские горы, в известный далеко за пределами страны курорт – Закопане. Жизнь в городе, особенно на главной улице Крупувки, бурлит и днем, и ночью. Видно, что не все приехали сюда только для того, чтобы кататься на лыжах, но большинство все-таки да. Немного ветрено, но ведь это не главное. Переживем как-то. Сегодня мы не пошли на лыжах, решили немного походить по городу, развлекаться. А что? Снег ведь никуда не денется, его много.
Снегу нам по достатке.
Говорит туристка из Кракова пани Моника. По ее словам, не поехать зимой в горы, это означает просто-напросто потерять зиму. И так считают многие. Я не ездил раньше на лыжах, попробовал несколько лет назад, и все. Даже пиво перестал пить, когда на курорте. Стал фанатом горных лыж. Долго потом еще после возвращения домой во Вроцлав под впечатлением нахожусь.
Дужим выражением.
Горные лыжи настолько популярны, что за этим занятием, как говорится, с поличным, был пойман и премьер-министр Польши Дональд Туск. Папарацци сфотографировали его на одном из курортов, после чего таблоиды подняли шум. Вот, дескать, кризис в стране и в мире, а премьер на лыжах катается. Ситуация была настолько серьезной, что за своего шефа оправдывался один из его министров, Славомир Новак. Но ведь это только 3-4 дня отпуска, и это не какая-то большая проблема в ситуации, когда мы находимся все в безопасности. Премьер-министр все контролирует, так что это не проблема, и давайте не будем подогревать атмосферу. Ситуацию сразу же подхватили сатирики. Вот фрагмент одной из передач на канале ТВН-24.
Не подогреваем в таком разе.
Ну, конечно, тогда подогревать не будем. Простите, я-то думал, что тут очень серьезная ситуация. А вот все как просто. В такой ситуации, я думаю, должен обратить внимание своего коллеги, осудить его, того, который брал интервью, и так нажимал на министра за то, что просто под стенкой его поставил. Но вернемся на курорт. Чего нельзя премьеру? Это один из немногочисленных минусов в нахождении на такой должности. Простым смертным рекомендуется, причем так долго, пока не кончится отпуск или деньги. А деньги на польских курортах кончиться могут быстро. Цены все же не из низких. Тем не менее, торговцы, работники сферы услуг, рестораторы, для которых зима – это период, когда нужно заработать на все оставшиеся времена года, как всегда, не очень довольны. По их мнению, в этом сезоне слишком мало туристов, которые, опять же, мало тратят денег, а их торговцев душат налогами. Вот с этими тапочками стою, меховыми. А туристы забастовку объявили, что ли? Не покупают тапочки, вот осцыпки. Сыр наш местный тоже слабовато. Как жить-то потом, когда снег сойдет? На зиму вся надежда. Может, вы знаете, куда вообще эти туристы делись?
Я сам чуть турист.
Я точно не знаю, но думаю, что, возможно, стали меньше думать о тапочках и сыре, а больше об основной цели своего приезда сюда. Так что и мы снова возвращаемся наверх. В нынешнем году в правилах съезда с гор введено революционное изменение. Дети должны быть в специальных защитных шлемах, иначе штраф, причем солидный, под $200 с носа. Неизвестно, кто может попасться на трассе, когда летишь вниз. Я за многолетние свои выезды не раз видел травмы, переломы. Лучше постараться оградить от этого своих детей. Сумасшедших хватает. Сумасшедших, конечно же, хватает, но их увидеть можно прежде всего в вечернее или ночное время и не в горах, а на улицах, в окрестностях ресторанов и ночных клубов. Ну как же еще можно назвать человека, который пьяным в стельку выходит из бара и пытается пройти километр или два до гостиницы при 20-градусном морозе? Но это уже к теме всеобщей любви поляков к лыжам, к счастью, не относится. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Виктор Резунков обсудит с заслуженной артисткой России Ларисой Дмитриевой и членом Совета Петербургской организации «Объединенный гражданский фронт» Михаилом Елисеевым, как Петербург готовится к благотворительному концерту «За вашу и нашу свободу» в поддержку политзаключенных. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как только пикетчики попытались развернуть транспарант, милиционеры...
Такие действия для нас неприемлемы, заявил министр.
Три человека погибли, двое
пропали. Мы надеемся, что чувство ответственности и здравого смысла победит.
Если он будет признан виновным, не предумышленным.
Они вынудили нас пойти на этот шаг. Они достойны осуждения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».